Лично проповедую, друзья, на тему, которая в данный момент для меня очень интересна. Я не помню, наверное, случаев, или, может быть, в моей практике проповедования были несколько случаев, когда я проповедовал по заранее предложенной теме, когда вот по нужде какой-то определенной. А так обычно вот читаешь Библию, рассуждаешь о чем-то и о чем сам переживаешь, вот и делишься этим. Вот я и сегодня хотел это сделать. Поэтому не знаю, для кого эта тема будет уместна, но мне точно она уместна, поэтому вот я себе и буду проповедовать. Друзья, недавно читал книгу «Деяния апостолов» и обратил внимание на очень интересную такую закономерность. Эта книга, в этой книге есть 27 глава, и там описывается ситуация, когда апостол Павел плыл на корабле, и корабль попал в кораблекрушение. И на этом корабле было несколько человек, и один из них был сотник. И я прочитаю, это 27 глава «Деяния апостолов» с 9 стиха. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финики, пристани Критской, лежавшей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Но я думаю, что вы помните, чем дело кончилось. Итак, Павел советует остаться, а многие люди советуют плыть. И самое главное, что кормчий тоже советовал плыть, а сотник, то есть командир, ну, главный на этом корабле человек, ради которого было затеяно это мероприятие, он больше доверял словам сотника, нежели словам Павла. Это первая мысль. А вторая мысль, это 43 стих. Друзья, когда уже в этом плавании случилось кораблекрушение, и корабль почти утонул, и еле-еле спаслись люди, которые там были, то воины, которые присутствовали на корабле, они решили убить узников. Я сейчас немножко объясню ситуацию. Дело в том, что этот корабль был необычный. На этом корабле везли узников, которые должны были сопровождаться воинами от места, откуда они плыли, в Рим. И в Риме они ждали суда. Причем обычно туда отправляли узников, которые уже были фактически приговорены к смерти. То есть эти люди, они уже фактически были обречены на то, что они будут что их осудят на смерть. И поэтому к ним были представлены римские воины. И у этих римских воинов был такой приказ, что если по дороге, пока транспортируют вот узника, какой-то из узников убегает, то его нужно убить, потому что его лучше его убить, нежели чем он убежит. И вот когда корабль разбился, и воины решили, посмотрели, что узники, они разбегаются, они решили всех их убить. Но что делает сотник? Посмотрите, 43 стих. «Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю». Обратите внимание, друзья, очень важная мысль. Сотник, он совершает должностное преступление. То есть, вы помните, в городе Филиппы, когда двери темницы растворились, и там был тоже стражник, да, который переживал о том, что узники разбежались. Вот до какой степени он переживал? Он решил сам себя убить, потому что он посчитал, что если он себя убьет, это будет меньше проблем, чем если разбегутся узники. А здесь, друзья, та же самая ситуация. Узники разбегаются. А сотник идет на нарушение всех уставов Римской империи, рискует своей жизнью, рискует своей карьерой и запрещает выполнять то, что воины должны были выполнить. Они должны были убить этих узников. Но он им запрещает это делать. И почему он запрещает это делать? По одной причине. Он желает спасти Павла. Друзья, вы знаете, когда я прочитал этот текст, для меня возник очень большой вопрос. Вот немножко до этого времени, то есть начало главы, да, это же самая глава. Павел что-то говорит, и сотник не обращает на это внимания. То есть слова Павла сотнику не кажутся важными. Он для него, Павел, для сотника такой же узник, как и все остальные. Проходит немножко времени, и ради Павла сотник нарушает закон Римской империи, желая его спасти. У меня возник вопрос. Что случилось? Почему Павел в глазах сотника стал таким уважаемым человеком? И, конечно, друзья, этот вопрос актуален для нас с вами. Мы с вами тоже живем в этом мире, общаемся с людьми. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы к нам прислушивались. Мы хотим, чтобы люди ценили нас. Я думаю, что это каждый человек хочет. И это не связано с гордостью. Это обычная потребность человека. Более того, это очень важно, чтобы мы с вами были такими людьми, которые в этом мире обладают авторитетом, хорошим, правильным авторитетом, чтобы люди могли ценить нас. Я встречал верующих, про которых неверующие люди говорят, что если этот человек нам сказал, то мы обязательно это сделаем. Если этот человек какое-то слово сказал, то он обязательно его выполнит. То есть есть люди верующие, которые очень уважаемы среди неверующих. И иногда вот это уважение, оно дает хорошие плоды. Люди обращаются к Богу, иногда смотря на жизнь верующих людей. А бывает наоборот случай. Бывает, человек растет, он пытается каким-то образом, чтобы у него был авторитет, чтобы как-то его уважали, к нему прислушивались. А в общем-то, особо никто внимания на него не обращает. Он как оставался одним из узников, так и остается одним. И к нему отношение не меняется. И люди иногда задают вопрос, а что нужно делать, чтобы получилась другая ситуация? Вот апостол Павел, я еще раз на эту мысль обращу внимание. Апостол Павел, друзья, он что-то сделал. Как-то себя повел, как-то поступил. И посмотрите, разительнейшая перемена. Еще раз, друзья, скажу, не просто его уважали, а ради него, ради того, чтобы его сохранить, чтобы его защитить, ради этого сотник даже рисковал своей жизнью, своей карьерой, чтобы этот человек был спасен. И вот у меня возник вопрос, как этого достичь? Я назвал свою проповедь «Источник авторитета» или источник уважения, или что сделать так, чтобы мы были с вами уважаемыми людьми, или авторитет у нас был какой-то определенный. И я хотел, друзья, вместе с вами посмотреть на эту главу. Конечно, если бы у нас было, например, несколько часов, можно было бы раздать задание такое, чтобы каждый в своей группке, там несколько группок создать, и каждый изучал бы эту главу вместе, потом мы обсудили бы вместе. Мы в Ейской молодежи так сделали, мы разбились на группки, и каждая группка читала текст, и этот изучали, а потом своими мыслями делились. В общем-то, это интересно, друзья. В этой главе очень много советов или много свидетельств того, что можно для себя взять как вот совет, что вот именно для авторитета, для уважения. Ну, давайте мы с вами вместе посмотрим, так вот, без отдельного рассуждения, так вот я поделюсь своими мыслями. А если у вас что-то будет добавить по ходу текста, вы можете поднять руку и задать вопрос или добавить. Ну вот первое, друзья, на что я обратил внимание, я назвал так, это правильная реакция на то, когда к тебе не прислушиваются, а ты прав. Сейчас я повторю. Бывали ли в вашей жизни случаи, когда в каких-то ситуациях вы были правы, вы говорили свою мысль, но к вам не прислушивались? Бывали такие случаи, да? А бывало наоборот? Нет, да? Вот, друзья, очень часто, особенно если человек молодой, подросток или молодежь, очень часто он что-то говорит, и к нему даже не прислушиваются. Или его мнение не обращают внимания. И особо бывает обидно, когда к нему обращаются как к ребенку. Так выслушают, покивают головой, улыбнутся, так знаете. Вот. А потом сделают по-своему. И бывает обидно. Бывает обидно иногда, когда ты точно прав, когда ты точно знаешь. Друзья, но иногда цена вот этой ошибки, она невелика. Но в данном случае мы видим, друзья, что цена ошибки – это жизнь человека. То есть они хотели плыть дальше. В то время, друзья, это совсем не так, как сейчас. И сейчас корабли нередко тонут, но в то время это вообще было очень опасно, когда в осенний период, вот здесь написано «пост прошел», здесь имеется в виду иудейский пост, который приурочен к определенным праздникам, и это осенний пост иудейский. И, конечно, уже было время опасное. И Павел, он был опытный путешественник, он не раз был на море, он знал, что будет опасно. И речь шла о его жизни, речь шла о том, что он может погибнуть. И он говорит свое мнение, мнение 100% верное, мнение, от которого зависит его жизнь, а его не слушают, на него не обращают внимания. Доверяют кому-то другому, каким-то другим людям, кроме него. Я думаю, что каждый из нас бывал в таких ситуациях. Каждый из нас бывал в подобных случаях. Как мы реагируем? Какая наша вот внутренняя реакция на то, что происходит. Анализируя вот свою жизнь, я, например, могу сказать, что очень часто я бросался в бой, доказывая, что я прав, а все остальные не правы. Вот, и что надо прислушаться ко мне, потому что я лучше знаю, и так далее, и так далее. И очень часто это приводило к каким-то ссорам, редко приводило к тому, чтобы меня слушали. Вот. Обычно это приводило к тому, что все равно меня не слушали. Но еще и отношения портились при всем при этом. Друзья, как поступил апостол Павел? Друзья, вот первое, на что я хотел обратить внимание, у него была совершенно нормальная реакция, правильная реакция. Его не послушались, и он не сказал. Ну вот посмотрите, вот как будет. Вот увидите, вот всем вам плохо будет. Вот, вот еще вот вспомните меня, да, как в детстве дети любят. Вот я вот умру, а вы еще вот посмотрите, да. Вот пусть вот все страдают. Друзья, нет, мы не видим этого. Мы не видим, что апостол Павел каким-то образом вообще изменил отношение к сотнику или к окружающим людям. Мы видим этого человека, апостола Павла, во всей главе, человеком, работающим вместе с остальными. Мы видим, что это человек, который общается с остальными, что он с ними как-то заботится о них, мы об этом еще будем говорить. То есть мы не видим вообще никаким образом того, что он хоть как-то обиделся на эту ситуацию. Хотя он апостол, хотя он имеет общение с Богом, хотя он, ну, и так далее. Вот сегодня буквально новость прочитал, что сняли с самолета там одну жену одного футболиста российского. Может, читали новость. Вот она там ребенка решила переодеть в самолете, а в это время был взлет уже, ей стюардесса запретила, она стала возмущаться, и капитан самолета принимает решение снять с самолета ее. Самолет останавливают, и полиция забирает ее. И вот когда все это происходило, то очевидцы рассказывают, что она все время говорила, что я майор там ФСБ, я там большой человек, я там жена футболиста и так далее, и так далее. Вот она вот пытается выразить свое возмущение тому, что ей, что с ней происходит, что ей не нравится. Друзья, вот апостол Павел был апостол, он не майор ФСБ, он был апостол, человек, который с Богом общался, который воскрешал людей, который исцелял людей. Друзья, по его слову, человек там переставал видеть, помните, да? Будешь там слеп и так далее, и так далее. То есть это человек, который, в общем-то, имел огромную власть. И если бы этот человек был бы не духовным, да, вот таким вот плотским человеком, то он бы сказал: вы знаете, с кем вы имеете дело. Да я могу вам сейчас вообще всех на место поставить. Если я захочу, да я только слово скажу, сам Бог меня слушается. Вот, и прислушивается к моему мнению и так далее. Друзья, мы видим, что апостол отреагировал абсолютно спокойно на эту ситуацию. Ну нет, так нет. Я сказал, мне не сказал. Вы меня не послушали. Ну и хорошо, как есть. Он не спорит. И вот я представил себе, что в моей жизни много бы изменилось к лучшему, если бы я с юности вот так же поступал. Много было бы по-другому. Много было бы лучше. И первый совет, который я хотел бы вам оставить из жизни вот апостола Павла, это совет, что если вас не слушают, но вы даете совет, и совет, как вы думаете, правильный, и совет, как вы думаете, от Бога, или какое-то мнение выражаете, а к вам не прислушиваются, оставьте как есть. Не надо спорить, возмущаться, не надо доказывать чего-то. Можно попытаться еще раз объяснить, но нет, так нет. И второй момент в этом же, друзья, совете. Даже апостол Павел дождался, пока его правоту подтвердил Бог. Прошло немножко времени, и действительно случилось то, что говорил апостол Павел. И апостол Павел сказал: вот надо было вам меня послушаться. И тогда мы бы в этом ситуации не оказались. Я, друзья, не вижу в этом такого, знаете, ехидства такое. Вот видите, вот. Потому что дальше он о ничьей-то не заботится, он хорошо к ним относится. Но сам факт. Друзья, написано в притчах, что если лучше, чтобы слова чужие или уста чужого, а не твои, хвалили тебя. Есть такой текст, да? Вот. Я думаю, что лучше, когда нас хвалит Бог. Лучше, когда за нас заступается Бог. Вот мы что-то сказали, мы что-то предложили, нас не послушали, к нам не прислушались. Но если мы правы, если действительно это от Бога был совет, то через какое-то время Бог же покажет нашу правоту. Бог же выведет на свет нашу мысль, да, нашу правду. И тогда люди скажут: слушай, а вот эта сестра или этот брат, они же говорили вот это. Смотри-ка, молодой, я смотрю, знающий. Надо в следующий раз будет прислушиваться, что он там говорит. Друзья, и вот когда мы даем право Богу заступаться за нас, в любых ситуациях, намного лучше, надо просто немножко подождать. Бог обязательно за нас заступится. Особенно, друзья, это проявляется в каких-то ссорах. Вот человеку хочется высказать свою мысль, хочется доказать. Подождите, Бог в нужное время заступится. Мне кажется, я уже вам рассказывал этот пример, но у нас в церкви есть один брат, его зовут Аркадий. Раньше он жил в Оренбургской области. Оренбургская область — это такие большие-большие просторы, я не знаю, там поля такие огромные, луга и холмы большие. И вот однажды их с одним братом, братом Виктором, послали на благовестие. То есть машина такая большая, многоместная, и вот многие братья туда загрузились, и ехали. И вот их высаживали. Двоих здесь, там, через 10 километров двоих еще высадили. С сумками, с благовестием, вот так их высаживали. И вот высадили их около одного такой горы, такого холма. И брат, который ответственен за благовестие, говорит братьям: Аркадий и Виктор, вот за этой холмом есть деревня. Вот вам надо там литературу раздать. Хорошо. А Аркадий здесь уже был. Он в этой местности какое-то время жил, он знал. И он говорит этому Виктору: слушай, Виктор, вот налево тропинка, пойдем там, и быстренько будет эта деревня. А Виктор говорит: нет, я тут был несколько лет назад, надо направо идти, а не налево. Аркадий говорит: да нам точно налево надо идти, потому что я-то знаю, я здесь вообще много раз был. Здесь рядышком налево будет тропинка. А Виктор говорит: нет, направо. Аркадий говорит: направо и направо, почему направо? Вы знаете, я вот не помню точно сколько, но они прошли больше 10 километров в одну сторону. В одну сторону 10 километров прошли. И идут разговаривать. Аркадий, он такой, знаете, он еще очень разговорчивый. Такой вот, много знаете. Вот они тут разговаривают. И уже 10 километров прошли, несколько часов. По-моему, 2 часа не шли. Или 2,5. И уже стало темнеть. И Виктор говорит: слушай, Аркадий, что-то нет деревень-то. Аркадий говорит: так ее не будет. Она же налево. Она же в другую сторону. И спокойно такой, вот знаете, не переживает ничего. Он говорит: да. А мне, конечно, направо. Да нет, налево. Ну, пойди, давай еще немножко пройдем. Ну, давай еще немножко пройдем. И вот они еще прошли километра 3. Он говорит: Аркадий, нет деревни. Он говорит: так не будет ее, она другая какая-нибудь будет, а этой точно не будет. Но они развернулись, и вот эти 13 километров обратно прошли. И пришли уже поздно вечером. Поздно вечером, темно уже было. Вот, и этот Виктор говорит: Аркадий, а как мы будем благовествовать, потому что темнота? Вот, он говорит: не знаю, помолимся Богу. И вот они помолились, и там мужчина не встретился. И он пригласил его к себе домой, и они дома у него провели вечер, и переночевали у этого мужчины дома, и благовествовали, а потом этот мужчина собрал народ, и, в общем, там они благовестие хорошо провели. А потом я этого Аркадия спрашиваю: Аркадий, вот 26 километров ты прошел пешком, ради чего? Он говорит: ну я вот подумал, что зачем я буду ссориться с ним? Как бы лучше пройти, ну поговори, хорошая погода, что не поговорить? И вот... Вы знаете, и вот он до сих пор такой миролюбивый. Вот с ним вообще невозможно поссориться. Вот Аркадий поссориться в принципе невозможно. Вот. Ни на какой почве. Друзья, вот... А потом же прошло время, и ведь этот брат увидел, что он не прав. И потом, друзья, я уверен, что если у них когда-нибудь еще были подобные ситуации, конечно, этот брат прислушивался бы, да, к мнению Аркадия. Куда идти и зачем идти? Уже прислушивался бы. Друзья, вот эти две мысли, которые вот я хотел бы отметить вначале, что правильная реакция на то, когда к тебе не прислушиваются, а ты знаешь, что ты прав. Первое. Надо быть спокойным, нормально к этому воспринимать. Ничего страшного в этом нет. И апостола Павла не слушались. И второе, нужно дождаться, пока за тебя заступится Бог. Это когда-то это обязательно случится, когда-то люди увидят, что ты был прав, когда-нибудь они скажут тебе об этом, или даже не скажут, но все равно они это увидят. Второе, друзья, что я вот увидел в этой главе, почему такой резкий авторитет, так сильно возрос авторитет апостола Павла, я думаю, что, конечно, вот первая мысль, что Павел правильно отреагировал, не обиделся. Вторая, друзья, мысль. Несколько раз в этой главе подчеркивается, что мы работали. Мы вместе работали. Мы работали. Друзья, вот все-таки трудно завоевать авторитет, если ты только говоришь, а ничего не делаешь. Вот эта лодка, о которой здесь написано, корабль, это была такая... Вот если нам... Давайте представим, у нас картинки нет, да? Вот представим себе такой корабль. Этот корабль примерно был 40 метров в длину. То есть 40 метров в длину и 11 метров в ширину. И, в общем-то, он был неплохой по своим судоходным качествам, но у него были две проблемы. Ну, первая проблема нам сейчас не интересна, она там касалась управления. А вторая проблема, она заключалась вот в чем. Вот по центру этого корабля стояла огромная мачта, и на мачте висел парус квадратный, парус большой очень. Он был из какого-то материала или из шкур сшитый. Вот. Но так как был всего один парус, и вот если вы посмотрите на парусники потом следующих поколений людей, то там несколько мачт и несколько парусов. И если, например, сильный ветер, то основные паруса убирают, остаются маленькие паруса и так далее. А там был только один большой-большой парус, квадратный. И когда поднимался сильный шквалистый ветер, то вот напряжение, которое создавал этот парус, настолько было сильным, что вот эта мачта, она вот настолько как бы вот напрягалась, что раздвигала вот переборки, которые, из которых корабль был состоял. И корабль мог просто на части развалиться. И поэтому, чтобы этого не произошло, то в то время люди, они обвязывали корабль веревками. Ну, в прямом смысле, вот так вот обвязывали, вот так вот. И вот скрепляли его. Вот тут так написано, смотрите. Тут написано, что мы стали, 17 стих, подняв лодку, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Мы стали обвязывать корабль, тут так написано. И вот это как раз и имеется в виду. То есть, представляете, вот в эту бурю люди привязывали себя веревками, вот так вот привязывали себя веревками, прыгали с одного стороны борта, проплывали под кораблем, вот 11 метров, да, вылазили с другой стороны борта, и затягивали эти веревку. И так надо было делать много раз, вот так вот, чтобы корабль обвязать, чтобы он не развалился. И вот Лука пишет, это делали мы. Вы знаете, Павел сам, вот по свидетельству историков, и потому что мы читаем в Библии, этот человек был болезненный. Но он сам про себя пишет, у меня было жало в плоть, ангел сатаны утруждать. Можно подумать, что у него не только было болезненное состояние общее, но и зрение было слабое. Судя по посланию к Галатам, можно об этом судить. Ну и вообще, друзья, его много раз били палками. Ну, как говорят, ни одного живого места на нем не было, да? И тем не менее, этот человек тоже участвовал в этом труде. Он тоже прыгал, тоже лазил там с этими веревками в этом пурге, в этой буре, или как назвать? Я забыл слово. Друзья, вот 28 глава, когда они все бросились в воду и на досках, и на том, что осталось от корабля, спаслись на берег. И когда вот они туда пришли, написано, что иноплеменники оказали немалое человеколюбие и разложили костер. Иноплеменники разложили костер. Друзья, кроме иноплеменников, знаете, кто еще раскладывал костер? Павел. Написано, Павел же, набрав множество хворосту. То есть иноплеменники раскладывали костер и Павел. Друзья, Павел очень много и так потрудился. Он и так много очень сделал. Но он плюс к этому, еще и потом на берегу, когда спасся, собирал хворост. То есть апостол Павел это был человек, который не отделял себя от людей. Он не считал, что он такой важный, он апостол, он будет сидеть, командовать и так далее, и так далее. Вот, как у меня отец, он наладчик. Мой отец, он наладчик оборудования на Волжском автомобильном заводе. И Волжский автомобильный завод в Тольятти, который машины выпускает, он очень большой. То есть, несколько километров протяженностью, и между цехами автобусы ходят. И когда вот мы уезжали в Тольятти, то в то время на Волжском автомобильном заводе работало 120 тысяч человек. То есть, это большой город, только работали на заводе. И вот, когда там что-то какое-то делали, статистику, то вот мой отец вошел в 100 лучших работников АвтоВАЗа за все это время. Вот. Как он попал, не знаю, в этот список, 100 лучших работников. А мой старший брат, когда он еще учился в школе, в 11 классе, он один раз попал на завод, и помню, как он пришел домой и смеялся. Говорит, как он, говорит, рассказал, как отец работает. Говорит, ну, отец наладчик, а станков, важный человек. И вот он сидит на стуле. Приходят люди, говорят, Михалыч, там станок не работает. Да. Ну, покрути там, такая штука есть, покрути там. Ну, мужики ушли там, покрутили. Михалыч, покрутили, не работает, да. Ну, там еще одна штука есть, тоже покрути вот с этой штукой. И вот так раз пять она пошлет, он не работает, да? Ладно, пойду посмотрю, что там такое. Вот, то есть вот важный человек, понимаете, вот, что сначала ты покрути и так далее. Вот, знаете, вот Давид, например, вот он собирал золото для храма. Золото, серебро собирал для храма будущего. И вот он собирал, и он побуждал начальника, побуждал людей, купцов там всяких собирать. И он говорит, я очень много собрал. Но это было все как бы не его. То есть он собирал, он очень много усилий прилагал, но люди жертвовали. А потом он говорит, это книга Паралипоменон, 29 глава. Он говорит, и еще по любви моей Господу есть у меня и сокровище собственное. И я его тоже отдаю. Друзья, то есть Давид, он не отделял себя. Он тоже делал, он работал. Он так же, как все остальные люди, трудился. Вы знаете, есть... Это яркий пример в этом, друзья. Есть очень яркая мысль в этом, что апостол Павел, он не просто говорил, не просто что-то делал, в смысле вот словами, да, он делал реальные дела. Когда мы с вами хотим, чтобы нас уважали, к нашему мнению прислушивались, мы должны быть тоже людьми не просто говорящими. Чтобы мы не превратились в людей, которые, про которых говорят, там красиво говорит, да. А когда вот на работе человеческой нет его, когда, например, там стройка дома молитвы, его нет, когда на праздники готовится, там его нет, когда нам там в жертвенности надо поучаствовать, его тоже нет или ее нет. А вот она красиво говорит. В нашей церкви, когда вот, ну, несколько лет назад, у нас очень много приезжих в церкви, и у нас была такая, как бы, проблема, как собрать совет в церкви, как собрать совет. Вот кого в совет вести? И вот мы с братьями посовещались и решили в совет вводить людей, которые в церкви несут ответственное служение. Вы знаете, вот в церкви есть люди, которые умеют очень красиво говорить. Вот все, что не спросишь, все знает. Все знает. Но он ничего не делает. И вот этим решением мы таких людей просто отсекли. Они не стали входить в совет. И очень хорошо ситуация улучшилась в церкви. То есть в церкви остались, в совете остались люди, которые что-то делают. И они работают, друзья, и они и в совете. Это правильно. Вот, к сожалению, я говорю еще раз мысленно, что очень часто мы встречаем людей, которые много знают, много говорят, дают советы, что-то высказывают, но их нет. Вот апостол Павел, несмотря на свою, в общем-то, уже и старость, это конец его жизни, то есть он плывет в Иерусалим, он там закончит свою жизнь, это уже ему за 50 лет, вот, и, ну, скорее всего, это время, когда он уже был известным апостолом, это время, когда он уже много совершил чудес, и он был болезненным, и все равно, друзья, в шторм он работает. В шторм он работает. И это, конечно, не могло не вызвать довольно большого уважения среди сотника. Третья мысль, которую я хотел отметить, друзья, это мысль, что Павел... Сейчас, секундочку, я закрыл случайно текст. Вот... 27 глава, 21 стих. «И как долго не ели, то Павел стал посреди них и сказал, мужи, ну и так далее, встал посреди них и сказал». Вы знаете, я записал в своем конспекте так. Нужно быть твердым и мужественным. Вот ситуация, давайте представим ситуацию. Идет шторм. Сотник говорит, плыть или не плыть, да, когда они были еще на пристани. Кормчий говорит, да, надо плыть. Я вот знаю, много раз плыл уже, ходил там по этим волнам, да, надо плыть. Люди советуют, они не хотят зимовать вот на этом месте. Кстати, вот тут такая еще попутная мысль. Они почему все советовали плыть? Потому что пристань не была готова к зимовке. Это, кстати, вот не относится к нашей теме проповеди мысли, но она очень важная. То есть человек принял решение не потому, как правильно принимать решение, а потому, что ему не нравилось там, где он находится. Вот, то есть они находились на пристани, которая не была готова к зимовке. Что значит пристань не готова к зимовке? Значит, там нет теплых домов, значит, там нет мест, где можно разместиться, нет достаточно еды, она не готова к зимовке. Она не готова к зимовке не для корабля, она не готова к зимовке для людей. И они принимают решение отправиться, потому что не готовы к зимовке. Но они не посчитали, что нельзя отправляться, потому что море не готово к переправке. И получается, что они из трудных обстоятельств попали в еще более трудные обстоятельства. Друзья, вот когда вы принимаете решение, никогда нельзя принимать решение на основании текущих своих событий. Думай, что хуже уже не будет. Хуже может быть. И может быть вы вспомните о том времени, когда было раньше, скажете, как было хорошо, зачем я туда полез, вот вообще туда, да? Я думаю, что эти люди, которые плыли, они говорили, лучше бы мы в этих пристанях остались, лучше бы мы там жили, пусть не готовы к зимовке, пусть бы, но зато бы мы не погибли. Очень многие люди, друзья, они принимают решения, основываясь на текущей своей ситуации, а не на взгляде в будущее. И это очень грубая ошибка. Ну ладно, это мы отвлеклись. Итак, друзья, вот началась эта буря. Где те люди, которые давали советы плыть? Куда они делись? Мы видим, что они не знали, что делать. Тут написано, что даже Лука, он пишет, надежда, всякая надежда исчезла. То есть все, друзья, я представляю эту ситуацию, вот мы можем трудно представлять, но вот представьте, корабль не очень большой, не такой комфортабельный, как наши с вами корабли, на которых мы иногда, может быть, плаваем. Его бросает из стороны в сторону, заливает волнами, трещит этот парус, там вязный корабль обвязанный веревками. Все вещи они повыбрасывали за борт, потому что они боялись, что корабль разрушится, и вот они хотели облегчить. Написано, своими руками они побросали все вещи за борт. Все это выкинули, да. Мы однажды с братом Андреем Антонюком переправлялись на большом корабле с Сахалина на Большую Землю. То есть там переправляться надо было. Тоже интересное событие. Мы приехали туда в 7 утра на Сахалине. Потому что корабль отправился ровно в 7. И нам сказали ни в коем случае не опоздать. И мы приехали в 6, а для этого выехали в 4 от того, где мы были, место. И вы знаете, во сколько он отправился? В 10 вечера. То есть он в 10 вечера только отправился. Вот такая у них там точность. Вот. А я этому моряку одному говорю: слушайте, а что он, корабль не отправляется? А он говорит: а какой сегодня день? То есть у них не часами мерится, а днями. Вот. И я спрашиваю, сколько корабль будет плыть? Ну, идти, да, до земли. А он говорит, это, которая билеты продавала: если хорошая погода, то 12 часов. А я говорю: если плохая? Если плохая, то неделю. Ну, говорит, от трое суток до недели, говорит, если плохая погода. То есть вот так вот. Вы знаете, я зашли в эту каюту, там комфортабельные каюты, хорошие такие, все. Я думаю, вот если неделю здесь плыть, ну, в общем-то, можно выжить, даже если будет буря. Друзья, а там, конечно, ситуация совершенно другая. Там все заливает волнами, холодно, осенний ветер, холодные волны, да, заливает все это. У людей, друзья, они там не ели 14 дней ничего. Представляете, 14 дней ничего не ели. То есть буря была не 2, не 3 дня, несколько недель они там болтались вот в этой лодке туда-сюда, да, и все, у них было полное уныние. Где те люди, которые должны были командовать, которые должны были на себя власть взять? Где они были? Все, они потерялись, друзья, их нет. Павел встает и говорит: послушайте меня. Друзья, вы знаете, вот в трудный момент времени всегда нужен человек, который встанет и скажет: послушайте меня. На это нужна сила и мужество. На это нужно что-то придумать, да? Какой-то план придумать. Надо найти в себе силы, надо не поддаться панике, надо преодолеть свои вот эти немощи. Нужно встать и сказать: я готов взять на себя ответственность. Слушайте меня, смотрите на меня, делайте, как я буду делать, да? Не унывайте, ободритесь, все, вот я беру в свои руки эту ситуацию. Друзья, вы знаете, вот настоящий авторитет, он только так и приобретается. Когда в самый тяжелый момент времени кто-то встал и сказал: я хочу. Друзья, может быть, вы читали, есть такой автор Лесков. Знаете такой автор Лесков? У него есть такое произведение, называется «Гора». Не слышали такое произведение «Гора» у Лескова? Вот там такой момент. Там описывается церковь, которая, ну, примерно вот 2-3 век или 4 век, может быть, нашей эры. Церковь описывается, епископ, ну, то есть старший пресвитер церкви, большая церковь. И от этой церкви какое-то расстояние жил один человек. Он уверовал, он был ювелирных дел мастер. Ювелирных дел. Он делал ювелирные изделия. А так как он делал ювелирные изделия и покаялся в этом состоянии, то в церкви как бы к нему пренебрежительно относились, потому что он делал ювелирные изделия. Ну, вроде как не христианское дело. И поэтому к нему в церкви относились пренебрежительно, и в церкви как бы его вообще не считали за человека даже. Вот так вот относились пренебрежительно. А он был человек очень верующий. Однажды его решила там одна богатая женщина соблазнить. И она свои чары там напускала на него всякие. И он в конечном итоге кончился тем, что он взял нож и то ли по руке себе резанул, то ли еще что-то. Но чтобы как бы вот справиться с этим искушением. И когда она увидела, что он даже готов себе, ну, как бы поранить, лишь бы не согрешить, она, конечно, была в шоке. И вот такая ситуация. Вот в этом местности был один правитель, и у этого правителя был... Вы не запутались еще в этих историях? Там? Вот у этого правителя был советник. А советник был язычник и лютой ненавистью ненавидел христиан. И он однажды, этот советник, правителю говорит: господин, вот есть гора, и она тебе мешается. Она тень на твой огород пускает, вообще на твои сады. Давай попросим христиан, чтобы они ее убрали. У них в Библии написано, что если они помолятся Богу, то гора сдвинется с места. И если они тебя уважают, они это попросят. А если у них гора не сдвинется, значит, два варианта. Или они тебя не уважают, или их вера неправильная. Ну, как бы правитель так воодушевился этой идеей, вызвал епископа и говорит: слушай, епископ, вот ты в Библию веришь? Верю, все, точно, да, точно верю. Вот там написано, гора сдвинется. У меня эта гора мешает, ну сдвиньте ее, пожалуйста. А тот испугался, побледнел, посинел там весь. А что делать? А епископ говорит: вот в субботу я приду, и если не сдвинется гора, значит, пеняйте на себя. Ну, епископ пришел, значит, собрал членское собрание, говорит: братья и сестры, вот такая ситуация у нас. Значит, надо помолиться, чтобы гора сдвинулась. Ну, и на следующий день половина церкви разъехала. Кто на даче, кто по работе, там, значит, все. Все разъехались. Никого нет. И вот день субботний, субботний день, или воскресный день, прошу прощения, воскресный день, и этот вот самый ювелир идет на собрание. И видит такую картину. Значит, царь приехал, свита, люди собрались. Маленькая церковь осталась, епископ, ему некуда было уезжать, вот он стоял в таком страхе. И этот подходит и говорит: слушайте, а что случилось-то? Ну, этот епископ объясняет, вот такая ситуация, знаете, вот так все, надо вот гору сдвинуть. А тот говорит: а в чем проблема-то? Он говорит: ну какая проблема в чем? Ну, гору надо сдвинуть. Он говорит: ну давай, в Библии же написано, да, давай, какая проблема-то? Он говорит: да ты что, ну это же все образно понимать там. Он говорит: не знаю, я, говорит, прямо понимаю. Епископ говорит: ну давай, ты будешь впереди, вот давай, вот ты иди, там, ты молись, значит, все. Но дело кончится, что тот помолился, так искренне помолился. И началось землетрясение. Началось землетрясение. Кстати, вот Ильсков пишет, что на реальных событиях основная история, но не знаю. Началось землетрясение, и гора как бы стала двигаться. И вот они все бегут от этой горы, бегут. И царь бежит, и его советник бежит. И царь спрашивает советнику: как остановить гору? Как гору остановить? А советник говорит: не знаю, в Библии написано, как сдвинуть, как остановить. Не написано. Вот. Но там такая мысль, друзья, вот в этой книге, такая мысль, что этот человек, он верил тому, что написано. Написано, что надо бороться с грехом до крови. И вот он себя резанул, чтобы не согрешить. Верил, что гора сдвинется. И вот у него такая сильная вера. И после этого он там стал епископом. То есть как бы он там стал главным. После вот этой ситуации. Друзья, вы знаете, вот очень часто в жизни бывает, когда вот есть важные люди, когда какие-то вот на виду, там в молодежи или где-то, а вот в нужной ситуации, в момент, когда проблема какая-то, какая-то трудность, и, а где эти все люди? И вот в этот момент времени, друзья, вот появляется тот человек, который скажет: все будет нормально, не переживайте, мы сейчас помолимся, все будет хорошо. У меня был случай в Америке, мы поехали посещать одну церковь и заехали в KFC. Вот. И чего-то я там наелся, и мне так плохо. Я не знаю, связано с KFC или нет, но вот, но после этого мне так плохо. Вот настолько плохо, вот голова кружится, температура повысилась. Я еле-еле еду в машине. Вот я еду за рулем, ну не за рулем, точнее, а рядом, и еле еду. А мне проповедовать. Я выхожу за кафедру, а у них эта кафедра стеклянная, город Фресно. Вот, я выхожу, и я вот так держусь за кафедру. Ну, почти час я проповедовал, но еле-еле-еле. Потом мы доехали до места, где ужинать, а потом домой ехать в Сакраменто, туда, где я ночевал. Вот приехали, где вот мы ужинали, я даже не ужинал, я лег и пролежал, и мне хуже и хуже становилось. И там был один брат, брат на лет 20-22, наверное. А и меня стало знобить, вот трясти начинает, вот прям холодно, вот жар такой, и начинает трясти. И меня вот эти хозяева закутали в какое-то одеяло, знаете, как куклу большую такую, в два одеяла, и посадили на переднее сиденье еще одеяло, значит, да туда навалили. Я сижу, как это. И мне прям холодно, прям трясет сильно и плохо. Кружится голова сильно очень. И тошнит так сильно, и вот плохо. Ну, отравился чем-то. И похоже, серьезно. И вот этот молодой брат Федор, он там сзади ехал. Он говорит: братья, помолимся. А он до этого такой, знаете, невидный. Там были другие братья, старшие братья. Даже служитель один был, я там был. Все. А это такой молодой брат. И он так, знаете, таким: братья, помолимся. Ну и все, хоп, все, вот командир нашелся, все. И он такой: Господи, видишь нашу нужду. И так помолился, знаете, вот я до сих пор его молитву помню. Так помолился: Господи, и мы взываем Тебе и верим, что Ты исцелишь нашего брата. Все, аминь, едем. А вопрос такой был: ехать нам домой в Сакраменто или не ехать в таком состоянии, потому что мне вообще плохо, я помру сейчас. Ехать или ехать? И вот братья там такие видные стоят, рассуждают, еще как-то. Этот молодой брат такой говорит: все, братья помолились, едем. И, ну, братья, ну ладно, едем, как бы все, едем. И Федор там такой уже важный. Вы знаете, через 15 минут все прошло. Вот как будто рукой сняло, все прошло. Вот все, жарко стало, я снял эти одеяла с себя. И я через 15 был здоров, просто был здоров. Вы знаете, и я вот увидел, вот даже в моих глазах, сколько уже лет прошло, и вот как Федор вырос. Он знал, вот что нужно делать в этот момент времени. Смело все взял в свои руки. Вот. По-моему, я тоже пример когда-то рассказывал, или нашей молодежи, или вам, я уж не помню, кому рассказывал пример. Однажды один брат, Николай Степанович, значит, вот, знаете, они съехали с одним братом, они ехали, и там в Грузии, значит, такая дорога, и снег прошел, было очень скользко. И много машин в туннеле одном встали, и вот они, аварии не было, они все встали, и вот друг другу мешаются. Вот много-много машин, и мешаются друг другу. И вот не могут никак разобраться от этой ситуации. И вот, а грузины же, они еще и покричать любят. И вот это брат, который вез Николая Степановича, рассказывает, говорит: я выхожу, ну стоим, ну целая очередь машин стоит, и там никакого нет просвета. Мы выходим туда, смотрим, там они ругаются, эти грузовики стоят, они стоят. Ну и никак не могут договориться. Такой Николай Степанович подходит, такой: чей автомобиль? Мой. Садись, отъезжай. Так, так, это чья машина? Так, туда. И ни один человек, ни, даже вот ухом не повел, знаете, чтобы спросить, кто ты такой. Разрулил ситуацию за 5 минут, все разъехались. Он говорит: кто это был? Друзья, вы знаете, вот такие примеры. Вот в нужный момент, в какой-то критической ситуации, когда ты, когда уже никто не знает, что делать, когда все в панике, да все мы умрем там, вот как Маной. Вот знаете, вот сестры, вот выйдете замуж, когда, или братья, вот когда женитесь, вот может такая ситуация быть, как помните, ангел явился этому, жене Маноя. Почему ангел жене Маноя являлся, а не Маною самому? Потому что Маной был паникер. Жена говорит: у меня, она, мне ангел явился, Маной, все, мы умрем, все, точно мы умрем, мы ангел видим, мы умрем. А жена говорит: да чего бы мы умирали? Если бы мы хотели умереть, ангел бы нас умертвил, да? Вот, а так-то он пришел, чтобы сообщить. Маной говорит: в следующий раз спроси его там, вот, вот это, вот это. И опять ангел является жене, потому что с Маной похожий инфаркт бы случился, если бы ангел ему явился. Друзья, вот, вот такие ситуации бывают в жизни, да? Вот нужно человек, который встанет и скажет: все, я знаю, что делать. Так, успокойтесь. Не всегда, друзья, этому человеку легко. Не всегда этому человеку легко. Вот таким был Моисей. Однажды ситуация была: народ израильский идет, Черное море впереди, туда идти нельзя, там утонешь, сзади фараон догоняется со своими солдатами. И вот такая ситуация: народ ропщет в панике, все бегают, плачут, кричат. Моисей говорит: успокойтесь, в конце концов, да все будет нормально, все будет хорошо, все нормально, ждите, Господь вот вас помилует, все будет хорошо. А потом следующим стихом, помните, что написано? Господь говорит Моисею: что ты вопиешь ко мне, Моисей? То есть Моисей сам переживал, он сам не знал, как поступить, он сам переживал. Но другим людям он говорил: все будет хорошо, не переживайте, а сам к Богу вопиел. Вот этим людям, которые вот впереди стоят, да, им не всегда легко. Не всегда легко. Они сами иногда очень унывают, но как к Богу обращаются в слезных молитвах. Друзья, но как нужны нам люди, которые нам скажут: не переживайте, все будет нормально. Даже, друзья, это не касается только братьев. Братья вот в служении. Это касается сестер. Вот есть люди, вот сестры есть, которые вот как-то вот поговоришь с ними, и даже сердце успокаивается. И ситуация улучшается. А есть такие, которые вот наведут паники, да, и тоже не знают, что делать. Друзья, вот следующий момент, который я хотел сказать. Надо быть твердым и мужественным. Надо быть твердым и мужественным. Никто не знал, что делать. Уже всякая надежда исчезла. А Павел говорит: слушайте меня. Вот меня слушайте. Он встал, когда все лежали, там валялись, там плакали, он встал и сказал. Еще два момента, друзья, осталось у меня. Четвертое. У Павла, друзья, была последовательная вера. Вот что такое последовательная вера? То есть он верил не эпизодично время от времени, а последовательно. Но посмотрите, он говорит: ибо ангел Бога, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь. Друзья, там были Лука, там были другие люди. Почему ангел явился Павлу? Я убежден в том, вот и убежден в том, что Павел не прекращал своей духовной жизни в этих обстоятельствах. То есть, надо молиться — он молился. Надо Библию читать — он читал Библию. Надо общаться с Богом — он общался с Богом. Друзья, почему Павлу явился ангел? Не потому что... Вот Павел там, знаете, я уверен, что не то, что Павел там суетится, бегает там, я не знаю, там весь там такой в панике весь. И вот ангел: Павел, стой, стой, Павел, стой, да подожди, я тебе хочу сказать кое-что, да. Не так было. В нужное время Павел встал на колени, чтобы помолиться, и явился ангел. Да, Павел имел последовательную духовную жизнь в любых обстоятельствах. Он общался с Богом в любых обстоятельствах. Ярчайшим примером такого, такой последовательной веры является Давид. Друзья, это мне очень нравится. Когда Давид пришел, и город Сикелак был охвачен огнем, завоеван, разрушен. Все его жители, и включая родственников Давида, уведены в плен, включая его близких родственников. Когда окружающие Давида мужи стали его обвинять: это ты виноват, что они увели в плен. Давид не поддался эмоциям, он встал на колени и сказал: Господи, что мне делать? И ему сказал Господь: иди догоняй. Друзья, вот у этих людей, у них была последовательная, полномерная духовная жизнь. Ничто не могло потревожить их общение с Богом. Они в любых обстоятельствах имели откровение от Бога. Они в любых обстоятельствах общались с Богом. Друзья, масса ситуаций в нашей жизни, моей или вашей, когда мы все хорошо, когда у нас прекрасные такие обстоятельства, когда у нас все спокойно, мирно, много свободного времени, мы молимся, читаем Библию, но приходят трудные обстоятельства, и мы говорим: ну некогда было, не было возможности. и так далее. Друзья, когда Даниил услышал указ, что молиться нельзя, что запрещено молиться, что он стал делать? Пошел молиться. Это не был протест. Вот посмотри, царь, какой я смелый. А просто Давид пошел делать то, что он делал обыкновенно. Даниил, что делал обыкновенно. Он пошел молиться, потому что он привык молиться. Друзья, это очень важно. Когда люди, окружающие нас, видят, что у нас наша духовная жизнь, она последовательная. Когда они видят, что мы сходим на собрание, и ну, ничто не может это отменить. Они начинают нас уважать. Авторитет возрастает. Друзья, знаете, вот, например, вот, ну, я с подростками занимаюсь в церкви, и вот было несколько случаев с разными подростками. Вот один мальчик мне говорит, меня зовут все время на соревнования. Ну, поехать там то на теннис, то еще куда-нибудь. И вот иногда выпадает на воскресенье. И я всегда отказываюсь. Но они как бы меня все время, ну, как бы донимают. Ну, тогда я отказался, что голова болит, там тогда мама не пустила, тогда еще что-нибудь. Что мне делать? Вот как бы все время, я ни разу не ездил, говорит, на соревнования в воскресенье, но мне все время просят, что мне делать? Я сказал, скажи, что ты верующий, ты ходишь на богослужение. Так меня засмеют. Ну, посмотрим. Он потом приходит, ты знаешь, говорит, потрясающе. Я сказал, они говорят, ну, молодец, надо же, какой хорошо. Уважаем. Друзья, вот людей, у них вызывает уважение, когда у человека есть принципы какие-то, у которого есть понимание, что он, для него церковь, молитва, Слово Божие, это не что-то такое, знаете, развлечение, которое иногда там допустимо, да? А для него это важно, для него это принципиально важно. Он ходит на собрание, для него это важнее, чем другие вещи. Да, он готов там, может быть, и в чем-то поучаствовать, в каких-то, может быть, мероприятиях, но если это собрание и выбор между собранием и этим, то собрание для него важнее. Друзья, и через какое-то время вот эта позиция, она всегда вызывает уважение. Всегда. Человек, который может открыто сказать, я верующий, я читаю Библию, я молюсь. И когда люди видят это, когда люди привыкают к этому, что он без молитвы ничего не делает, что он без совета с Богом ничего не делает, это его позиция. Друзья, и это очень уважительно к этому люди относятся. Даже пусть не сразу, пусть не быстро, но через какое-то время они все равно придут. Вот у меня дочка Настя, 13 лет. Вот, и она, ну, какое-то время меня спрашивает назад, можно я заведу Инстаграм себе? Ну, у нас позиция такая, что мы как бы вот не одобряем, но и не противимся. То есть, если кто-то заводит, как бы мы, я объясняю ситуацию, что я не одобряю это, когда отношусь плохо, но мы не запрещаем так, чтобы насильно, да, там, угрожать там чем-то, у нас такого нет. Но я объяснил свою позицию, она говорит, хорошо, пап, я не буду это делать. И вот она потом рассказывает такую ситуацию, говорит, иду со школы с девочкой, с подружкой, а она говорит, Настя, я тебе хочу кое-что отправить, как тебе переправить? Она тебе говорит, у меня есть Вайбер. А она говорит, а вот Инстаграм. Говорит, у меня нет ни Инстаграма, ни ВКонтакте, ни вот это, ничего нет. А тогда почему? И Настя объяснила, говорит, у меня папа вот это, и рассказала мою позицию. И я, говорит, а Настя мне говорит, я рассказывала, а сама думаю, как она отреагирует. А та девочка остановилась и говорит, так здорово, вот это да. И, друзья, и эта девочка стала ходить на собрание после этого, представляете? Она уже не один, не два, не три раза была у нас на собрании. Подросточек, по какому-то собранию, к нам домой стал приходить, стал вопросы по Библии задавать. Ей очень понравилось, что у человека есть позиция какая-то. Что она не такая, как все, что она придерживается какого-то принципа и так далее. И Настя была, вот у меня Настя, она такая воодушевленная, она говорит, оказывается, это вызывает уважение. Павел, друзья, он имел общение с Богом, и это вызывало уважение у людей. Вторая мысль вот про последовательную веру. То есть Павел имел последовательную веру в обстоятельствах, да, в таких трудных. И в этой же мысли, друзья, он, Павел, открыто говорил о Боге и направлял других к Богу. Направлял других к Богу. Вот я помню, когда я приехал в город Ейск, то снял квартиру и познакомился с одной соседкой. Ну, она как раз сдавала гараж для машины, поэтому я с ней познакомился. Такая женщина уже так в годах. И эта женщина однажды пришла ко мне по каким-то делам там, что-то, и стала жаловаться на то, что у нее пропали ключи. Потерялись ключи. А у меня в гостях был брат один, Юра в гостях. Он приехал нас посетить. И этот Юра говорит этой женщине, ничего страшного. Вот сейчас помолимся Богу, и Бог вам укажет. И я говорю, ну что он говорит? Зачем это все? Да вот, и как-то немножко неловко. А он говорит, нет, вы знаете, мы верующие. Ну, она знала, что мы верующие, но так вот. Она говорит, мы верующие, мы всегда во всех обстоятельствах Богу. Вот даже ключи надо, мы то Богу молимся. А она говорит, да. А я сижу и думаю, как дело кончится? Она говорит, ну помолитесь. Ну, он помолился, такой верой, чтобы ключи у нее нашлись. Она не уходит. Она говорит, а вот вы всегда, значит, Бога спрашиваете? Да, да. А вот я начал вопрос задавать. Вот такие вопросы. Ну, и такая беседа интересная получилась. И долгая была, но с ней беседовал. И вот мне понравилось. Вот мы верующие, да? Мы как бы вроде сами верим. А вот можем ли мы других направлять? Направлять других к вере? Ну, тебе надо к Богу обратиться. Тебе надо, Бог тебе поможет. Вот посмотрите, он говорит, я Богу служу, и вы доверьтесь ему. То есть как бы он направляет к Богу людей. И это действительно вызывает большое уважение. Но я об этом не буду эту мысль сильно распространяться, потому что я думаю, что вы все поняли. И последнее вот в этом же направлении, то есть последовательная вера апостола Павла, она проявлялась в том, что он сам имел духовную жизнь во всех обстоятельствах. И он других направлял к этой духовной жизни. Он говорил, вот идите к Богу, вот он вам поможет. И последнее, друзья, Павел имел твердую веру в Божье обетование. Вот 25 стих он говорит. «Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Вот такая твердая вера, вот так будет. Я верю Богу, что так будет. Вот у Павла была твердая вера, хотя вокруг все обстоятельства говорили, что они могут погибнуть. Но Павел твердую веру имел. Итак, последовательная вера – это общение с Богом в трудных обстоятельствах, это указывание на Бога другим людям, окружающим, что именно в нем вы можете успокоиться, и он может вам помочь. И третье, он сам имел твердую веру в Божье обетование. Да. Да, по-моему, я не помню. Меня впечатлило то, что вот она так заинтересовалась. А по-моему, даже нашлись ключи. Вот. Но недавно мне вот один брат письмо написал. Он говорит, я, говорит, слушал вашу проповедь. Я давным-давно провел проповедь. Давно еще, ну, лет, наверное, 10 назад. И вот он говорит, я, говорит, слушал вашу проповедь, и я ее, как бы, когда я слушал, я вас осуждал во время слушания проповеди. Потому что вы сказали, что если человек верит Богу и служит ему, то у него, и когда он женится, и у него родится один или два ребенка, то Бог даст машину. А я помню проповедь эту. А когда родится 3-4 ребенка, то Бог даст квартиру или дом. И я слушаю вас и думаю, говорит ерунду какую-то. Потому что у всех разные обстоятельства. А почему, говорит, я вам решил написать? Потому что, говорит, у меня случилось точно так же, говорит. Вот как вы сказали. Говорит, у нас, говорит, когда родился третий ребенок, нас, говорит, выселили из той квартиры, где мы жили. Выселили. И я думал, что все, трагедия. И вдруг совершенно чудным образом, из-за того, что мы выселили, мы, говорит, там обратились в одно место, а нам вообще там так получилось, что мы смогли дом купить. Это вот чудо Божие. Но к чему я это говорю? Вот брат просто вчера написал, мне так интересно было. К чему говорю? Что вот нам иногда кажется, что призывая других обращаться к Богу в их вот физических нуждах, нам кажется, что мы как бы слишком много на себя берем. Вот, но можно направлять Богу, сказать, вот идите к Богу, вот обращайтесь к Нему, все будет хорошо. Доверьтесь Ему. Вы знаете, как мы за Бога мы обещать не можем, конечно, не можем за Бога обещать. Но все равно направлять людей к тому, который все может, это очень хорошо и важно. И когда люди потом увидят, что действительно Бог помогает, они скажут, было, вот есть такое, вот можно свидетельствовать, что ты прав. И это, конечно, будет и в нашу пользу тоже. Ну и последняя мысль, которую я хотел сказать, друзья, это 5-й пункт. Уже час прошел с вами нашего общения. 33 стих. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взял в хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились, также и приняли пищу. Кстати, в этом отрывке подчеркиваются те мысли, которые я уже говорил. То есть Павел встал, показал пример, помолился Богу, не стесняясь, да, направился к Богу. То есть тоже, о чем уже говорили, здесь тоже прослеживаются эти же самые мысли. Но что я хотел обратить внимание, он заботится о людях. Друзья, он заботится о людях. Это важнейший способ или важнейший метод, что ли, приобрести авторитет. Когда вот я провожу беседы с теми, кто с детьми занимается, я всегда говорю, что есть два рода руководителей. Есть руководители, которые пытаются авторитет свой голосом как бы завоевать. И есть руководители, которые завоюют авторитет или заслуживают авторитет своей работой, своей заботой. Друзья, вот как у ребенка завоевать авторитет? Вот как сделать так, что ты ребенка поругаешь, а он у тебя не обидится? Как сделать так, чтобы человек или ребенок, например, слушался тебя с первого раза? Очень просто. Прояви о нем максимальную заботу. Постарайся о нем заботиться. Вот я знаю руководителей, я уже как-то тоже рассказывал этот пример. У нас приехали подростки такие, знаете, здоровые, но это в Уральске мне такие мощные такие парни приехали. А им руководителям поставили брата с другой церкви, они не знакомы были. Такого щупленького, маленького, мне казалось, что эти подростки его просто... И вот этот подросток один подходит, этого маленького щупленького брата обнимает и говорит, ну что, на перевоспитание к нам, да? Вот так вот. А через два дня эти подростки как телята за ним ходили. Вот, знаете, вот, слушались его. И он это, командовал ими. А почему? Понимаете, они в нем увидели отца. Вот да, такого щупленького, маленького, но о них очень сильно заботился. Вот, вот очень важно, друзья, что человек, Павел, вот он переживает об этих людях. Он переживает не только об их жизни, он об их здоровье переживает. Чтобы они поели, чтобы они насытились, чтобы они не умерли, да, от голода, чтобы их тело не ослабело. Потом там одни люди решили лодку обрубить, чтобы на лодке спастись, как бы убежать с корабля. Он это заметил. Он говорит, вот нельзя этого делать. Если они уплывут, вы не сможете спастись. И так далее. Потом решили, значит, убить узников. Он защищает, заступает за узников там. Потом он, и так далее, друзья. Потом он хворост собирает. Мы уже говорили об этом. То есть апостол Павел, он проявляет заботу. Он о них переживает. Вообще, друзья, это была черта апостола Павла очень сильная. Вот в других текстах он пишет, что «чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». И если вы помните, предыдущий стих, поэтому вот к этому стиху предыдущий написан так, что я охотно буду издерживать свое. Охотно буду издерживать свое. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. То есть вот у него такое сердце было, он хотел заботиться. Он написано про него так, что нуждам моим, Павел пишет, и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. То есть он работал, делал палатки, ночью делал палатки, друзья, чтобы покрыть свои нужды и нужды сотрудников, которые рядом с ним были. Это человек, который проявлял заботу. Вот, потом в послании, вы знаете, вот у Павла такие, вот такая забота проявляется, очень такая тонкая. Вот в послании Тимофею он пишет, что... Помните, все осийские оставили меня, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век и так далее. И вот все разошлись. Димас ушел в Фессалонику, Крискент ушел в Галатию, Тит ушел в Далматию, один Лука со мной. Остался там, вот как бы с ним осталось очень мало людей, совсем мало. Остался в том числе и Тихик, и там еще несколько. И он все равно людей посылает на служение. Он сам нуждается, но он посылает людей на служение. И вот тут интересный момент, 12 стих. Тихика я послал в Ефес. Вы знаете, я сколько лет читал Библию, никогда на это внимание не обращал. Тихика я послал в Ефес. А потом, когда стал изучать персоналии вот библейские, там Тихих, там Аристарх, есть такие неизвестные личности, очень интересные, то обнаружилось, друзья, что Тихих был ефесянин. Он был родом из Ефеса. И вот когда Павел посылал этих, ну вот, например, он послал Крискента, послал в Галатию, Тита послал в Далматию, вот, и так далее, то он выбирал, кого послать. Он мог послать Тихика куда угодно, но он послал его именно в Ефес. Я представляю, друзья, потому что сотрудники Павла очень часто дома не были, по много месяцев дома не были, были в служении. И Павел, нужно было кого-то в Ефес послать, и он послал на Тихика, чтобы ему приятно было, ну, домой сходить. Вы знаете, вот, может быть, немножко... Это цензура? Да, все, я слежу за собой. Да. Друзья, то есть мне очень нравится этот подход. То есть он в мелочах заботился о людях. В мелочах. Чтобы было хорошо человеку. И вот в этой ситуации тоже проявляется. Вот, что он переживает о них. Пожалуйста, покушайте. Вот, друзья, вот представьте же, это буря, да, идет буря. Столько воды. И когда в буре этот человек говорит, вряд ли его слышно. Я не думаю, что он встал вот так вот, встал, как я, с микрофоном и сказал. Скорее всего, он ходил, покажет, ну, пожалуй, ну, покушай, ну, ты покушай, да, ну, ты поешь немножко. Вот ты что там спишь, давай ешь. Вот так вот, вот, наверное, он ходил за каждым, вот так ходил, да. Послание к фессалоникийцам апостол Павел называет себя, смотрите как, вот я вот прочитаю, второе послание к фессалоникийцам. «Свидетели вы и Бог», с 10 стиха, «как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога». И потом пишет, что мы были среди вас нежны, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Мы могли прийти важно, как апостол, но были нежны, как кормилица. Вот он сравнивает себя с кормилицей. Друзья, то есть это человек, который вот действительно столько заботился о людях, столько переживал. Нет ни одного послания, друзья, чтобы он не писал, что я ваши нужды знаю, я вас молюсь постоянно, я вот все делаю, чтобы вам было хорошо. В послании к Колоссянам он пишет, что я имею ради вас подвиг, то есть имею риск для жизни, чтобы вам было хорошо. Послание к Коринфянам он пишет, что мы страдаем и скорбим, чтобы вы могли утешаться. Друзья, очень много апостол Павел заботился о церквах и о людях. Однажды в римской тюрьме апостол Павел познакомился с одним молодым человеком. Его звали Анисим. Это был беглый раб, который убежал от Филимона. И Анисим поделился своей проблемой. И Павел стал ему свидетельствовать, и Анисим покаялся. И он стал верующим. И Павел говорит: Анисим, вернись к Филимону. И надо тебе вернуться к Филимону. А Анисим говорит: я не могу вернуться к Филимону. Я украл у него много всего. И если я вернусь, Филимон меня не примет. Тогда Павел говорит: я напишу тебе письмо. С моим письмом Филимон тебя примет. Заботится он о Филимоне, о Анисиме или нет? Заботится. А потом в письме пишет: Филимон, если он тебе что-то должен, то я верну. Друзья, я вообще не понимаю. У Павла таких, как Анисим, миллион. Тысячи людей вокруг него, таких, как Анисим. И он за него не просто заступается, не просто ходатайствует, он еще и за него деньги обещает вернуть, которые он украл. Зачем это делать? Почему это делать? Потому что Павел воспринимал нужды других людей как свои. Друзья, вы знаете, и это не могло не вызвать уважение людей. Сотник увидел, что Павел заботливый человек, что Павел как настоящий отец. Он это увидел. И, конечно, он стал его ценить. Он стал к нему относиться совершенно иначе. Друзья, заканчивая свою беседу или проповедь, я хотел бы подытожить. Мы начали с вопроса, что же сделал такое Павел, чтобы в его жизни человек, который его раньше, ну, не знал или относился к нему так, как обычно относится ко всем, зауважал настолько сильно, что даже пошел на должностное преступление. И мы с вами говорили о том, что апостол Павел, во-первых, он был человеком, который умел правильно реагировать на несправедливое к себе отношение, когда его не слушали, да. Он работал вместе со всеми, не отделяя себя от общества, и, несмотря на свои болезни, он прилагал усилия к тому, чтобы помогать всем. Он был тверд и мужествен, и в нужный момент брал ответственность за решение ситуации и мог сказать, что я знаю, что делать. У него была последовательная вера, которая выразилась в том, что он в любых обстоятельствах продолжал иметь общение с Богом, он открыто говорил о Боге другим людям и приводил других людей к нему, к Богу, и сам имел твердую веру в Божье обетование. И последнее, Павел заботился об окружающих и заботился, не просто заботился, а заботился очень сильно, как настоящий отец. И, конечно, друзья, все это не могло не найти отклика в сердцах тех людей, которые были рядом с ним. Друзья, я думаю, что если бы мы с вами пошли по этому пути, я думаю, что и для нашей жизни было бы это большим благословением, и для тех, кто нас окружает. Ну, вот такая тема. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать, или дополнение можете добавить.